Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Как всегда в это время мы читаем житие, читаем, в принципе, памятники древнерусской литературы, и сейчас конкретно мы читаем житие Сергия Радонежского, преподобного Сергия Радонежского. Дошли до того, что стал он уже игуменом, то есть уже сам построил, ну не сам, конечно, вместе с братьями, построил монастырь, стал там игуменом и уже стал довольно известным.
Да. Да.
Деятели.
То есть мы говорили,
пока еще не святой.
Да. Мы с вами, помните, говорили о его детстве, о этом знаменитом явлении отроку Варфоломею, после которого он стал делать успехи, освоил и грамоту,
житии,
и мудрость. Да.
Его учеником
и стал именно преуспевать в книжной премудрости. Да, и дальше о том, как вот он после кончины родителей своих отправляется на подвиг, он, значит, подвязается в пустыне со своим братом Стефаном, да, создает обитель Святой Троицы, его постригают в монахи, и потом к нему собираются люди, другие монахи, которые, видя этот пример, безмолвие, смирение, такого сурового отшельнического жития, пытаются ему подражать, создают кельи, и поначалу их было 12 человек, Сергий 12, а потом, значит, их число вырастает. И тогда его назначили игуменом, поставили, да, и братья избрало, хотя он очень долго отнекивался и, так сказать, отказывался по большому своему смирению, но, тем не менее, митрополит московский благословил его на... Ну, то есть, он был в это время в отъезде, митрополит московский, там был владыка Афанасий, значит, его замещал, и, соответственно, вот он его поставил в архимандриты, посвятил его в игумены, и вот он стал игуменом этого монастыря Святой Троицы, который создал. И дальше идет целая серия таких вот рассказов в этом замечательном просто житии, написанном Епифанием Премудрым, о разных эпизодах, которые характеризуют его, ну вот, жизнь в этом монастыре.
Порядки, ну, то есть искушения начинаются.
Нет, искушения уже были. То есть мы их тоже с вами, помните, читали? Всякие бесовские искушения, всякие видения, которые он там имел. Вот эта борьба с бесами, он ее прошел. Вот именно после этой борьбы к нему стали собираться люди. То есть он прошел этот период искуса. А тут вот происходят всякие интересные истории. Вот, например, значит, история об изобилии всего нужного. Вот Епифаний пишет, что первое время, когда обитель стало устраиваться, ну, не хватало самого порой необходимого. И они были лишены, пишет Епифаний, из-за своего нестяжательства. Они не стремились там чего-то специально приобретать, накапливать, положившись на волю Божию. Там не было хорошей дороги, люди с трудом почти наугад добирались в обитель.
Ну, то есть это лес, на секунду.
Да, да, с
дикими... Посреди леса взять и построить дом. Еще и не один.
Дикие пустынные леса, поэтому то место справедливо называлось пустыней. Там было человек 15 монахов. И вот происходит, значит, следующий эпизод. Да-да-да. И тут говорится о том, что стали туда собираться переселенцы. Вот возле монастыря стали возникать поселения, потому что люди видели жизнь святого человека, видели тут покров благодати Божией, и они стали туда просто вот переселяться. И стали собирать урожай, и тогда монастырь стал как-то жить. Да, да, да. То есть вот эти вот крестьяне, которые расселились окрест монастыря, они стали монастырю что-то приносить. Вот тогда...
Но как-то расселились, это слишком просто звучит, если мы говорим, ну, опять же, про условия леса.
Немалыми трудами.
Приезжаешь, трудами, у тебя там дерево, тебе его надо выкорчевать, построить себе все, огород раскопать, как-то это все огородить.
Да. Вот пишет Епифаний, что они вырубали леса, никто им не препятствовал, и появились многочисленные поселения, изменившие прежний вид пустыни, вот, не пощадившие ее и преобразовавшие в обширное пашенное угодье, которое мы видим и теперь. То есть это вот он пишет в начале 15 века. Вот, спустя 50 лет после этих всех подвигов, когда тут был еще дикий лес, да? И вот он говорит, они засеяли поля, начали собирать урожай, и вот, соответственно, стали приносить разнообразное и пищу, и вещи необходимые в монастырь. Вот, это все стало процветать. А до этого момента был вот очень тяжелый такой вот период, когда монахи-то собрались, порой самого необходимого, собственно, и нет.
Ну, то есть сегодня там Сергиев Посад, город, да, находится.
Да, 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 да. И вот он пишет Епифании, что когда начиналось устроение обители, порой не было хлеба, ни муки, ни пшеницы, ни какого-то зерна, не доставало масла, соли, съестных припасов, не было вина служить обедни, ладана для каждого, ну, самых необходимых вещей для богослужения, для всего. И они даже, когда канонаршили, там, всеночную читали, при свете лучины они вели богослужение, то есть даже свечей не было. Очень тяжелая жизнь. И вот однажды у игумена закончилось хлеб, соль, в монастыре истощились съестные припасы. А игумен, вот преподобный Сергий, очень интересно, он установил очень строгий порядок.
То есть охотой они не занимались?
Нет. Угу. Он сказал, что когда, такое правило, в обители заканчивается еда, монахам запрещено выходить из монастыря, чтобы идти по деревням и селам за подаянием. Все запрещено, сидим, молимся.
А вот как это тогда подразумевалось?
Уповаем на волю Господа.
Ага. То есть вот преподобный... что кто-то сам принесет и даст.
Да. Иноки должны были оставаться в монастыре, просить у Бога, терпеливо ожидать его милости. Угу. И это он сам выполнял, сам терпел голод. И вот это вот они вот так вот жили. Ждали, пока кто-нибудь, ну, так сказать, Господь не пошлет. И вот описан вот один эпизод такой, что когда вот началась вот такая голодуха, ну, никто не выходит, все сидят, молятся. И голод был совсем без еды, закончилось 3-4 дня.
Угу.
Может, у братьев чего там, какая краюха еще оставалась? А вот у преподобного не было ничего. 3-4 дня он просто ничего не ел. И тогда он взял топор и пришел к одному, вот написано, старцу, жившему в монастыре по имени Даниил. Но тут не поймешь, то ли это старец, это какой-то трудник, то ли это монах, который жил своим имением, да? Ну вот захотел и поселился, да? Вот.
А кто ему запретил?
У него там был какой-то остаток. И преподобный сказал, я пришел, я знаю, что ты хотел сделать к своей келье сени. Да?
Угу.
Вот. Ну вот, позволь мне построить для тебя сени. Я тебе сени поставлю, а ты, если у тебя есть какой хлеб, ты мне дашь. А Даниил отвечал, я хочу давно их, у меня уже все заготовлено, только жду плотника. Но с тобой я боюсь договариваться, ты возьмешь с меня большую плату. Сказал, нет, преподобный, я с тебя большой платы не возьму. Нет ли у тебя именно вот, знаешь, гнилого хлеба?
Угу.
То есть, уже который интересно. Уже в еду употреблять нельзя.
Угу.
Тот говорит, и хлеб, очень мне хочется поесть. И тот, ну ладно, ладно, раз ты хочешь, давай. И игумен, значит, он принес ему решето с гнилым хлебом, с сухими лепешками и подал со словами, если так тебе могу его отдать, забери, я сам его есть не буду. Тот сказал, нет, без труда я у тебя его не возьму. И пока руки мои не потрудились, я не закончил работу. Он затянул пояс и с раннего утра до позднего вечера тесал доски, долбил, ставил столбы и закончил постройку сеней. Рукастый был, очень вот такой вот прям мастер. Взял и поставил сени за день. Да?
Без, и это без тех инструментов, которые мы сейчас имеем,
да,
там тебе
конечно.
Пилы и
все
что угодно.
Будучи очень даже изможденным и голодным, да, ни похлебки, ни соли, ни какого-то питья. И поздно вечером старец Даниил вынес ему это решето с хлебом, и взяв хлеб, Сергий положил его перед собой, помолился, и с одной водичкой, потому что у него ничего больше нет, начал свой ужин. И братья заметили, что когда он ел заработанный хлеб, у него изо рта исходила пыль от гнилости хлеба. И говорили, вот, братья, какое терпение и воздержание этого человека. Он не ел 4 дня, и вот это вот гнилым хлебом, и то не даром, а весьма дорогую цену заплатив. А один из монахов даже возмутился, почему бы нам не сходить в мир, не попросить хлеба? Мы все смотрели на тебя, вот завтра мы отсюда все уйдем, потому что мы не в силах терпеть лишения и нищеты. Но это... как бы он один там выражал, видимо, мнение многих, а после того, как все предались унынию, он их там всяко поучал, учил их вере, наставлял, что не бойтесь, это искушение, благодать не дается без искушения, Бог нам непременно поможет, но просто мы должны проявить вот такое, так сказать, смирение, терпение в его испытании. И еще беседовал он с братьями, как вдруг послышался стук в ворота. Привратник посмотрел и увидел, что кто-то привез много хлеба. Он побежал. «Отче, благослови принесшие хлебы. По твоим молитвам нам привезли много еды, и вот она у ворот». «И вот она у ворот». Они увидели телегу, корзины со снедью, прославили Бога. И тогда он сказал сначала, ну, ты, слушайте, преподобный Сергий, как вы думаете, что сделал преподобный Сергий?
Ну, сказал, что еще надо где-то пойти поработать, что-то сделать.
Нет, он сказал, нет? Надо помолиться, потому что вот сейчас мы хорошенько помолимся, потому что Богу надо воздать. То есть он всегда правильно расставлял приоритеты.
Так,
это хорошо. Они не ели там неделю уже, да? То есть вот. Вот он, значит, сказал, прославили они Бога, вот, приказал бить в било, они отслужили молебен, потом он сказал, сначала накормите тех, кто привез вам этот хлеб, вот, и, наконец, они сели за трапезу, а перед ними были положены свежеиспеченные хлебы, которые были еще теплыми, теплыми они были, это вот дикий лес, а хлеба были теплые, и все ели, насытились и прославили Бога, а хлебы были теплыми, мягкими, как будто только что испечены, и на вкус чудесно сладкими, медвяными, как если бы они были пропитаны медовой сладостью и ароматом, или испечены с маслом из благовонных семян, или были в них добавлены благоуханные пряности. Видимо, в те времена вот, было много видов всякого такого особого хлеба, ну, там, его с разными семенами, зернами, там, и с какими-нибудь пряными там травами, допустим, да, вот такой вот вкусный хлеб. И тогда иноки поняли, что это не посланные им хлебы не были пищей рукотворной. То есть это как бы вот...
Чудо такое.
Это некое как такое чудо. Вот Господь им послал.
Ну, многие скажут, что просто с голодухи все вкусней.
Да. В награду за гнилой хлеб Бог послал блаженному сладкое брашно. За гнилой хлеб, не гнилой, но свежеиспеченное, сладкие, благоуханные караваи. Вот. Как некий символ, что вместо тленных благ наслаждение нетленными благами уже на земле. И, значит... преподобный сказал, где этот брат, который роптал? Вот посмотри, мы едим не заплесневевшие, но сладкие, мягкие хлеба. И, значит, а вот те люди, которые привезли, они вскоре отправились в дорогу и исчезли из глаз. То есть это были явно ангелы. И, значит, монахи стали изумляться, как это хлеба могли быть такими теплыми, хотя они приведены издалека. И тогда игумен Сергий сказал им, что это вот Божье явление, укрепление нашей веры. Вот. Но дальше идет знаменитый, знаете, это знаменитый эпизод про глупого крестьянина. Однажды, то есть у него уже слава просто пошла, значит, все. А сам он был очень аскетичный. Вот написано, он никогда не носил одежду из немецкого сукна, нарядного и разноцветного, голубого, багряного, коричневого, других ярких цветов, ни одежды белой, мягкой, пышной. А одежда была из простого сукна, сермяги, из овечьей шерсти, простой, не крашеной, не беленой, не нарядной, грубой. И его риза была перешита 100 раз, не отстирана, испачкана, пропитана его потом, с заплатами. И вот однажды, вот он рассказывает, в монастыре был кусок сукна вот такого, шерстяного. Ну, то есть, шерсти. Да? Значит, самый, что ни на есть, негодный, то есть, дурно окрашенный, плохо вытканный, некрасивый, ни на что негодный. И он, вот, братья не могли ему даже найти применение. Но Сергий его заприметил и забрал себе. Он его раскроил сам и сам сделал себе, значит, рясу, которую не погнушался, значит, вот носить. Ну, вид у него был соответствующий, видимо, в этой рясе. И, а это он прям ее вот полюбил и целый год носил, пока ее в конец не разодрал. То есть, вот он ее вот носил. И, ну, вот он пишет, что если бы человек не видел никогда, не знал, что это Сергий, никто бы не понял, что это такой знаменитый и важный человек. И вот однажды в этот монастырь приехал один крестьянин, земледелец, пахарь. Жил он далеко от этого монастыря, и наслышанный захотелось ему видеть преподобного. И он приехал в монастырь и стал спрашивать, где он. Начал разыскивать. А значит, они ему говорят, старец, уединившись, копает огород. Подожди немного, он выйдет. Но он не мог дождаться, и он заглянул в щель и увидел, что блаженный, в разодранной, ушитой заплатами бедной одежде, трудится в поте лица. Ну, он, естественно, не понял, что за... Это что ли, преподобный там возится в земле, в какой-то рванине?
Ну, то есть, ожидал он его увидеть все-таки в более приличном виде.
Да, 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 да. И он, да почему вы мне не показываете его? Я вон издалека, у меня есть важное дело. Да мы показали тебе, ты видел же его в щель. Он упорно отказался верить. И когда преподобный вышел из огорода и сказали ему, так вот это тот, кто желал, кого ты желал видеть, крестьянин презрительно рассмеялся. Вы мне показываете какого-то, я видел, хотел видеть пророка, вы мне показываете сироту. Я пришел в честную обитель, а вы надо мной глумитесь. Я думал увидеть Сергия, великой чести, славы, величия. Тут ни величия, ни красивости, ни многоценной одежды. То есть, видите, как у него вот это вот величие все, оно связано с внешней, внешней атрибутикой. Где слуги, которые бы предстояли? Где рабы, которые бы прислуживали, воздавали честь? Я думаю, это не тот, кого я ищу. Что вы надо мной глумитесь, да? То есть он решил, что его вот какого-то самого нищего монаха ему там или трудника показали и сказали, вот это игумен, да? Держите меня за дурака, да? Вот. А тут, значит, да. И братья, и он ходил, всех возмущал, и они сказали Сергию, а он сказал, его не трогайте. Они его уже хотели выгнать, так он всем надоел, а он сказал, ну не трогайте его, он сделал для меня доброе дело, я не вижу за ним никакого преступления. Вот он меня всяко там обнес, всяко, значит, ну, пусть я вообще такой и есть. Пусть тут ходит. И дальше, но правда открылась, потому что сам подошел к нему. Он сам к нему подошел, угостил его и так далее. А он так и не, он говорит, я искал Сергия.
То есть он так и не смирился с тем, что да, картинка не сошлась.
Да, картинка не сошлась. Но да, этот нищий монах к нему подошел, он его угостил, он ласково с ним поговорил. Значит, он его... А этот все жаловался, что негодные монахи, значит, от него крадут преподобного.
Спрятали,
значит. Вот. А тот ему говорит, ну ладно, Господь тебе покажет, Сергий, скоро покажет. Вот. И в это, пока они еще продолжали беседу, в монастырь прибыл некий князь, вот, важный человек, с воинами, боярами, слугами. Вот. И эти телохранители и слуги, они шли к Сергию, увидели этого крестьянина, и силы его оттолкнули от князя, ну что это, типа ты тут вот смерть стоишь тут, да?
Они на пути,
его
да.
Вытолкали, а еще издалеки князь поклонился до земли, Сергий его благословил, они поцеловались, сели, остальные стояли рядом. А крестьянин увидел, что важный человек этот Сергий, и он все ходил кругом, чтобы через народ разглядеть того, кем он пренебрег. Как помните, Закхей не мог это самое. И, наконец, он обратился, значит, и когда он увидел, кто этот старец, кто сидит, он сказал, так это ты не здешний, что ли, ты не знаешь преподобного отца нашего Сергия. Это он говорит это с князем. И вот тут ему стало стыдно, потому что он так его поносил, пользовался его гостеприимством, жаловался самому Сергию, что его Сергия тут не показывают, и ему от стыда и страха стало очень стыдно. Когда князь покинул монастырь, поселянин, взяв несколько иноков, которые должны были за него заступаться, «Отче, прости меня за все мои нечестия и прегрешения, я воистину узнал и воочию увидел то, что ты услышал». Преподобный Сергий простил его, благословил, утешил назидательной и душеполезной беседой и отпустил. То есть для этого крестьянина это событие было очень важное, потому что для него это означало некий переворот в сфере каких-то его понятий о жизни.
В сознании явно произошел переворот.
Он понял, что не вот это главное есть, вот эта слава, там какая-то почет, ткани красивые и прочее, не вот это показатель того, что внутри человека. А он этого не понимал, И через несколько лет он пришел из своей деревни в монастырь, постригся в монахи и несколько лет прожил до кончины своей, исповедуя свои грехи и подвязаясь. Вот, тоже стал вот монахом. Учеником преподобного. Знаменитая такая, очень красивая история. Она мне очень нравится. Вот. У них и воды не было. И эта вода, они там, какое-то болотце там, все вот это. И только по молитве преподобного забил источник. Из которого монахи могли черпать воду. А они ему высказывали претензии, что ж ты монастырь-то устроил в таком месте, где воды нету. А он говорил им, так я не виноват, это вы сами пришли ко мне.
Я вообще для себя все строил. Меня все устраивало.
Все раз сами пришли, пришли. И претензии, что тут воды, значит, нет. Но он вот в канавке там нашел немножко дождевой воды, помолился, и Господь забил полноводный источник, который бьет и поныне, из которого берут воду для всех монастырских нужд. Вот такие вот...
300, кстати, человек-монахов сегодня там проживает на территории
300
Лавры.
Монахов.
Это один, кстати, из самых крупнейших монастырей на сегодняшний день.
Вот Господь дал ему удивительные такие вот чудотворения. Угу. Вот тут рассказано, как один, значит, имевший большую веру святому Сергию, у него был сын малютка, значит, единственный, и он тяжело заболел, и он ему понес. И пока он просил его о том, чтобы, значит, святой Сергий там помолился, этот сынок-то его умер.
Угу.
Прямо у него на руках. Он умер. И увидев, что сын мертв, несчастный, отец, потеряв всякую надежду, и сказал: «Горе мне, ах, Божий человек, я только приобрел еще большую скорбь. Лучше бы сын мой умер дома. Что мне теперь делать?» И он пошел готовить гроб для сына, а мертвеца оставил в келье святого. И он начал молиться над умершим мальчиком.
Угу.
И дитя ожило и зашевелилось, и душа вернулась в тело. И когда отец принес все нужное для погребения, он сказал: «Ты напрасно поспешил сделать гроб. Твой сын не умер, но жив». То есть преподобный попытался это скрыть.
Угу.
Он сказал: «Ты поторопился, мальчик просто уснул».
Угу.
Но тот не поверил, потому что он знал, что дитя скончалось. И, припав к ногам Божия человека, он его благодарил. Вот, значит, и тогда блаженный запретил ему так всем рассказывать. Если будешь рассказывать кому-либо, что сейчас было здесь, сильно навредишь и себе, и вовсе сына и лишишься.
Ну, потому что все пойдут больше за чудесами, чем за верой и благодатной жизнью.
Угу. Тут по молитве святого это случилось, и вере этого отца, да?
Угу.
И поэтому, значит, отец, естественно, это раз тут ему пригрозил, что сына заберет Господь,
угу.
он эту тайну хранил. Но об этом знали ученики преподобного Сергия.
Ну, в общем, как обычно, кто-то не держит язык за зубами.
Нет, ну, это уже после его кончины, так сказать, это вот угу. все был предмет тайны такой вот и так далее. Вот он бесноватых исцелял, одного вельможу, значит, он исцелил, который был очень рвал на себе цепи и так далее. Вот. И тут, вот, то есть мы видим, что потом знаменитый эпизод с тем, когда вот он мимо проезжал его друг детства, Стефан Пермский, угу. который уже в Перми подвязался, он уже, значит, должен был, там проповедовал, и вот он ехал в Москву, и там было 10 верст. Он не мог, он хотел заехать к преподобному, но он не мог, и он помолился и поклонился преподобному и сказал: «Мир тебе». А в это время была трапеза. И на этой трапезе преподобный тоже встал неожиданно, сотворил молитву и сказал: «И тебе мир».
Угу.
И все думают, что происходит. И они спросили у него, что сейчас было. Он сказал: «Тут проезжал Стефан». И монахи молодые, любопытные, они побежали, так сказать, на дорогу, действительно там нашли этого, догнали этого Стефана и спросили, что тут было. И вот он им сказал, что я тут вот поприветствовал, и Сергий мне ответил.
Угу.
То есть, вот, вот эта вот история тоже, она показывает, что он стал прозорливым, он стал чудотворцем, он мог делать удивительные вещи. Вот Господь дал ему такие силы, и дальше мы приходим, да, вот, и, но дьявол, которого преподобный победил внутри своего сердца, все, он начал действовать через людей.
Угу.
Когда дьявол не может победить и толкнуть человека на грех, он начинает действовать через окружающих, и тогда на человека возводит напраслину, гонения какие-то и прочие моменты. И вот тут происходит именно такой эпизод. Но, наверное, в него мы поговорим в следующий раз.
В следующий раз уже,
это
да.
эпизод, когда он был вынужден даже оставить свой монастырь.
Угу.
Да.
Дело всей жизни практически.
Да, да. Ну вот давайте
угу.
об этом в следующий раз и поговорим.
В следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!